Заблуждение о приходе Машиаха. Тема о Машиахе в иудаизме занимает особенно центральное место. И особенно это актуально в нашем поколении Иквата де Машиаха, период перед приходом Машиаха, после Машиаха. Когда все проклятия сбываются в нашем поколении, так как это было сказано в книге Дворим. Эти проклятия сопровождаются засухой в земле Израиля и состоянием, когда изгнание Ишмаэля от земли Израиля особенно свирепствует, когда закрывается небо и наступает тьма. Пророк Ирмияху оплакивает изгнание в книге Эйха и оплакивает состояние еврейского народа в изгнании следующими словами. Руах апейну машия гашем нилкад бешхитута машер амарну бецилони ебегоим. Дыхание жизни нашей, Машиах, помазанник Бога, попал в западню, тот, о котором говорили мы, что под сенью его будем жить среди народов. Состояние изгнания связывается с тем, что Машиах попадает в западню. То есть до тех пор, пока мы находимся в изгнании, которое свирепствует все больше и больше, проблема и возможность выхода отсюда только сводится к приходу Машиах. Проницательный читатель порой может сказать, что в Торе о Машиахе ничего не сказано. Во всяком случае, в явном виде. Однако три раза в день во время молитв мы произносим слова «Эт цемер Давид Абдехат от смех», «Росток Давида, раба твоего, произрасти». Три раза в день мы молимся о приходе Машиаха. По всей видимости, эта вещь весьма центральная. И во всяком случае говорят мудрецы, что первый вопрос в день суда, который каждый человек, если он не доживет до прихода Машиаха, должен будет ответить на этот вопрос. Ципита ли Иешуа? Надеялся ли ты на спасение? Надеялся ли ты на выход за границы этого мира, выход за границы этого галута, этого изгнания? Или тебе было и так хорошо? Ты в этом мире наслаждался и получал удовольствие и радости от того бренного, что Уламазе этот мир может предоставить человеку. Ципита ли Иешуа, надеялся ли ты на спасение, или тебе было так хорошо? Это первый вопрос, на который человек должен будет дать ответ во время суда. Паршат Танхума отвечает нам на вопрос о том, что Машиах все-таки в иудаизме в явном виде фигурирует. И говорит это следующими словами. Мидраш Танхума, Паршат Насо, Симан Юдалов. Иламдейну рабейну, кама дварим кадмулы маасе берешит. Учили нас мудрецы, что несколько вещей были созданы еще до создания мира. Как шану рабутейну, так учили наши мудрецы. Шива дварим невру ачело невра гаулам. Семь вещей были созданы еще до того, как был создан мир. Вэлухэн, и вот они. Кисе акавод, престол славы Творца, которым Творец управляет в этом мире. Ватура, и Тора была создана до Маасе Берешит. У Бейта Мигдаш и храм, который является центром связи между Богом и этим миром. Ваавот Аулам и наши праотцы. В Исраэль, Израиль. Вишмо Шель Машиах Вечува. Имя Машиаха и Тшува. Имя Машиаха – это одно из семи вещей, которые были созданы еще до создания мира. Это означает, что нормальное состояние мира может быть только тогда, когда имя Машиаха реализовывается в этом мире. О чем мы будем говорить в процессе нашей лекции. И подтверждение тому мы находим в словах царя Давида, в псалмах царя Давида. Как сказано, Шенеймар, и ишмо леолам лифней шемиш енон шмо, вейд барху бо коль гоим веяшруга. Как то сказано, и будет имя его навсегда, и прежде чем было создано солнце, было имя его, и будут благословлены в нем все народы, и найдут в нем счастье. Найдут в нем счастье. То есть до тех пор, пока Машиах не пришел, о счастье говорить невозможно. Все эти условные радости, которые мы получаем в этом мире, они все, к счастью, не имеют ничего общего, потому что Машиах приводит человечество к счастью. Приход Машиаха приводит человечество к счастью. Есть ли в Торе указания на приход Машиаха, о том, что действительно в иудаизме такое есть? Что нам говорит по этому поводу Тора? Второй стих Тора говорит, «Веруах элуким мирахетет альпней гамайм», как объясняет Рамбан, Рухо шель мелех ха-машиах. Дух Бога обитает над водой, говорит Рамбан, что это дух царя-помазанника. То есть состояние мира, как он был создан в первый день, когда еще творение не было завершено, когда еще весь мир был покрыт водами, еще не произошло формация этого мира, и не произошел человек, уже дух Бога, который и есть Машиах, витает над водами. Что значит есть Машиах? Машиах, помазанник, это царь из династии царя Давида, который является человеком. Тем не менее, дух Бога может зайти в взаимосвязь с этим миром только в ситуации, когда мир работает сфокусированно, корректно, исправленно, и во главе этого мира стоит еврейский народ и Машиах. Только в такой ситуации корректная, нормальная форма мироздания может быть связана с Богом. А именно, имеется в виду, что нормальная форма мироздания это только та, когда Руах Элоким, Дух Бога, не отделен от этого мира, а является его интегральной, целостной составляющей. Как то сказал пророк, «Байом гаву ерешем эхад ушмо эхад», в тот день будет имя его одно, и Бог будет один. То есть единство Бога раскроется из материальности. Все это произойдет в тот день наивысшей взаимосвязи между Богом и еврейским народом. А это может быть только тогда, когда приходит Машиах. Тогда, когда первая заповедь, «Анухи Хашем Элокейха», «Ашеру Цитиха Мерес Мицраим», «Я Бог твой, который вывел тебя из Египта», эта заповедь станет осязаемой для всех творений. Ну и первый вопрос, прежде чем мы будем говорить о заблуждениях о приходе Машиаха, ибо постоянно человечество ждет, когда же Машиах наконец придет, и постоянно оказывается у разбитого корыта, считая, что вот он Машиах, связывая с каким-то конкретным персонажем, с какой-то конкретной персоной образ Машиаха, и однако ничего не получается, персона Машиаха не становится, и разные народы оказываются у разбитого корыта в ожидании своего спасения. Для начала давайте попытаемся ответить на вопрос, какова суть изменений в этом мире, которые должны произойти после прихода Машиаха. Самый основной источник, который описывает в иудаизме состояние прихода Машиаха, это Рамбам в Гилхот Мелахим, законы царей, который пишет следующие слова. Перек Юдалов, глава 11, Галахалов. Амелах Машиах, Атидла Амодвала Рахзир Малхут Давидла Йошна. Царь Машиах в дальнейшем появится и вернет царство Давида к былой красоте. Лемимшала Гаришунак к былому правлению. У Бонера Мигдаш он строит храм, у Микабец Нитха Исраиля собирает изданных Израиля. Вехозрим Коль Гамишпатим Баямав Кшихаю Микодам. Возвращаются все законы в дни его, так как это было раньше, имеется в виду все законы Торы. Большая часть законов Торы сегодня для нас не актуальна, потому что она связана с пребыванием евреев на еврейской земле и со строительством храма. Так вот, вернутся все законы, мы снова будем иметь возможность исполнять эти заповеди. Почему это необходимо? Дело в том, что у человека есть 613 основных органов, есть 613 органов в душе, есть 613 органов в теле, и возможность взаимосвязи между ними есть только тогда, когда актуальна Тора и ее исполнение. А сегодня большая часть заповедей не актуальна, по этой причине получается, что мы не можем вернуть к себе снова то состояние гармонии внутрь человека и внутрь всего мира, как это было Микодем, как это было раньше. Так вот, Рамбам говорит, что приход Машиаха, безусловно, должен привести к тому, что мир снова сможет прийти к гармонии посредством исполнения заповедей. А именно, Макривим Курбанот, говорит Рамбам, приносят жертвы Восим Шмитин и соблюдают заповеди, связанные с землей Израиля, в Ювалот, Киколь Мицвота Рамура Бетура, согласно всех деталей, которые сказаны в Торе. Виколь Мишейно Маминбо, Мишейно Михакела Биято, и каждый, кто не верит в него или не верит в его приход, Лоби Шарна Вим Бильвад Гукуфер, не только остальных пророков он отрицает, Эле Бетурау в Моше Рабейну. Но он отрицает также Тору и Моше Рабейну. Шахарей Ватура Еида Алавша Неймар, ибо Тора свидетельствует о нем, как сказано, Вешав Рашем Элокеха и Чвутеха, и вернет Творец, Бог твой, возвращение твое, Вери Хамха, и смилуется над тобой. Обратите внимание. Милость Бога, Его милосердие, Его возвращение и возвращение нас – происходят все, когда исполняется одно самое фундаментальное условие иудаизма, приходит Машиах, и еврейское царство снова возвращается к своей былой красоте, гармонии и почету. Вишав кибицхар, и он вернется и соберет тебя и так далее. В имя Нидахеха Бекаце Ашамайм, и даже если ты будешь изгнан до края неба, Вевевеха Рашем, и вернет тебя Бог все равно. Элуха дварим гамифурашим бетура, гэм кололим коль дварим шинымру алиде коль навим. Это то, что написано в явном виде в Торе, и включает в себя слова в явном виде, сказанные пророками. Варбе паршат билам неймар, и также сказано паршат билам, вишам нива бешнейра мешихим, и там есть пророчество в паршат билам о двух пророках, Машиах Ришон Шегу Давид, первый пророк, который является Давидом, сам царь Давид, Шегушеет Исраэль Мияд Сараген, который спас евреев от своих притеснителей, Уба Машиах Ахарон и последний Машиах, последний помазанник, Шомед Мибанав, который встанет из потомков царя Давида, Шемушеет Исраэль, который спасает Израиль. Вишам Гуомер Эрену Велуата за Давид. Увижу я его, говорит Билам в своем пророчестве. Билам был не еврей, поэтому его свидетельство, поскольку особенно хорошо принимается, поскольку свидетель должен быть всегда человек, который не является близким родственником или не имеет какой-то заинтересованности. Поэтому в данном случае Тора нам специально дает свидетельство не еврея, показать, что у него не было никакой заинтересованности, сказать, что Машиах произойдет именно из еврейского народа, и для еврейского народа, что еврейский народ находится в центре мироздания. Все это говорит не еврей. «Эрену Велуата», говорит он, «увижу я его, но не сейчас, зе Давид». Это имеется в виду Давид, говорит Рамбу. «Ашурейну Вело Коров», «спасет он нас Вело Коров», но не близок он, зе Мелаха Машиах, это царь-помазанник Машиах. «Дарах Кухав Ме Яаков», «зайдет звезда от Якова», зе Давид, это Давид. «Векам Шевет Ме Исраэлев», и восстанет скипетр из Израиля, зе Мелеха Машиах, умахат спата и Муав, и свергнет он все границы Муава, зе Давид, и так далее. Вехая Эдом Ероша зе Давид, и будет Эдом наследием, это в период Давида, шенемар ветхи Эдом ли Давид лавадин, как сказано, и будет Эдом подчинен Давиду, как рабы. Вехая Еруша, и будет наследие. Это речь идет про Мелеха Машиах, шенемар алу мушим бегар Цион лишпот эт харасав. И встанут спасители из горы Циона для того, чтобы судить гору Исава. Между Яковом и Исавом существует фундаментальный конфликт относительно того, где искать истину в этом мире, на поверхности или внутри. Итак, Рамбам в первой галахе подводит нам следующие условия. Что должно произойти для того, чтобы мы могли бы посчитать, что Машиах пришел? Первое – это возвращение царства Давида, чтобы возник человек, который был бы царем, и не просто царем и главой правительства, а царем в еврейской монархии, в конституционной монархии, где бы конституция была Тора. И этот человек был бы из дома царя Давида. Второе условие – это строительство храма. Третье условие – возвращение изгнанных Израиля. Четвертое – условия возобновления служения в храме и законов, связанных с землей Израиля. Не случайно сегодня именно нет у нас храма, места связи с Богом и земли Израиля, которая земля Эрец а-Кодеш, земля священная, земля, предназначенная для особой связи с Богом. Именно эти заповеди у нас сегодня не актуальны. Когда придет Машиах, эти заповеди должны стать актуальны в первую очередь. Итак, Рамбам описывает нам, что должно произойти, чтобы мы могли сказать про человека, что да, действительно Машиах, который пришел. До тех пор, пока все эти условия не исполнились, нельзя ни в кого тыкать пальцем и говорить: «О, он будет наш Машиах. Да здравствует наш господин, наш Машиах». Эти слова говорить нельзя. Что произойдет в дни Машиаха? Как это описали пророки Израиля? Для начала мы откроем с вами книгу Захария, глава 9. И здесь пророк Захария, один из последних пророков Израиля, описывает, что произойдет в мире после прихода Машиаха. Говорит он так: «Гили меод бат Цион, гар и бат Иерусалим, гине малкех яволах цадик веношару, ани верухев алехамо, валь аир бен атонот». «Радуйся очень, дочь Сиона, издавай крики радости, дочь Иерусалима. Вот царь твой придет к тебе, праведник и спасенный он, беден и восседает на осле, и на осленке сыне ослиц. То есть о чем идет речь? Что Машиах приезжает на осле. Осел хамор на иврите всегда символизирует хомер, материю. Машиах — это тот человек, который сидит над материей, который вышел за рамки всего материального. Только такой человек может возглавлять еврейский народ. Только такой человек может привести к взаимосвязи между еврейским народом и Богом. «Вехихрати рехав ми Ефраим весус ми Иерушалаим, венихрита кешет милхама, ведибер шалом легоим, умашалу маим ад ям, уминагар ад все орц». Продолжает нам пророк. «И я уничтожу колесницу Ефраима и лошадь в Иерусалиме, и будет уничтожен лук войны, и будет мир среди народов, и власть его будет от моря до моря, и от реки Прат до краев земли». То есть тогда, когда придет Машиах, прекратятся конфликты, люди будут более-менее адекватно, одинаково понимать картину мира, и поэтому поймут, что вся разница, которая есть между ними, она не столь существенная, чтобы нужно было по этому поводу воевать. Что сделает Машиах? «И уничтожил рехав ми Ефраим колесница от Ефраима и лошадь в Иерусалиме». Лошадь и колесница – это то, что является средством для движения. То, что люди используют не только в технических целях, а и в целях своей гордости, в целях своего упадения. Когда у человека есть хорошая машина, человек стремится к машине еще больше. То есть вся вот эта материальность, сус, если человек, который едет на осле, на хамор, имеется в виду всегда в тексте Танаха, что он возвышается над материей, то человек, который ездит на лошади, он, как правило, с ней связан. Лошадь является неотъемлемой частью его чаяний, его надежд, мечтаний. Так вот, тогда все эти ценности материальные, которым поклоняются сегодня люди, они будут уничтожены, не останется лошади в Иерусалиме. «Гам ат бедам бритех шилахти асираях мибо эйн маймбо». «И также тебя, за кровь завета твоего, освободил я узников из ямы, в которой нет воды». Что произойдет при приходе Машиаха? Узники будут освобождены из ямы, в которой нет воды. Это и есть та самая жизнь, в которой мы с вами живем. Мы живем в большой глубокой яме, в которой нет воды. И небольшой глоток воды делает нас счастливыми. Так тогда, когда придет Машиах, все это самым фундаментальным образом изменится. Мы будем связаны с источником жизни, а не будем находиться в пустой яме, в которой нет воды. «Кидарах тили Иуда кешет, шуглу бицарон асирея тиква, гам гайом магид мишне ашивлах». «Возвращайтесь в крепость, узники надежды, и сегодня я возвещаю вдвойне верну тебе». А именно, мы сможем вернуться в крепость. Кто мы? Узники надежды. Что все наше пребывание сегодня — это лишь надежда на Цепитала Иешуа. Первый вопрос, который задается человеку во время Большого и Страшного Суда. Надеялся ли ты на спасение? Это и есть узники надежды. Те, кто действительно надеялись на спасение. Те, кто понимали, что человек с его человеческим большим душевным потенциалом, душевным, духовным потенциалом, не предназначен для того, чтобы жить в этом мире так, как вот он живет. Он предназначен для совершенно других задач, для совершенно других целей. «Верашем алейхем ирае» – это то, что произойдет в момент прихода Машиаха. «И Бог тебе откроется, ваяцек и барак хитсо, и выйдет, как молния стрела его. Верашем элоким бишофар и кака, и Бог Всевышний будет трубить шофар, «Вералах бессарот тейман» — и пойдет в южных бурях. «Гашем цвакоис» — Бог всесильный. «Яген алейхем» — защитит вас. «Вахлу вакавшу авне кела вишату хамо хамеяин» — и произойдет спасение от луков, которые направлены на тебя. «Вагушиям гашем алейлокейхем байом гагу кетсон амо» — и спасет Творец в тот день народ свой. Кимат аву ума ефу даган вахурим и кирош енавун бетуло. И насколько, как хороши будут зерно и вино, и как прекрасно расцветать будут юноши и девушки. То есть мы будем расцветать в состоянии царя Машиах. Мы находимся в глубокой яме, без воды, в состоянии, когда нет у нас настоящей радости, когда мы глубоко связаны с нашими лошадьми, которыми мы восхищаемся, света от Бога не видим, и находимся в глубокой темной яме. Так Захария описывает наше состояние. Стало быть, прекращение этого состояния, глобальное прекращение этого состояния, оно-то и будет свидетельствовать о том, что Машиах пришел. Наша лекция не описание того, что произойдет после прихода Машиаха, а заблуждение о приходе Машиаха. Пророк Ирмияху в 23 главе пишет следующие слова. «Ани экабецет шарит цони миколь гарцот ашер гидахти отам шам, вэгэшевотеет ген эль невейген уперу вэраву. Я соберу овец моих изо всех стран, куда я изгнал их, и возвращу их на пастбище их, они будут плодиться и размножаться». Творец соберет опять же еврейский народ на ту землю, которая называется Эрец Акодеш, которая предназначена для эффективной духовной жизни на ней. «Вахекимоте алейхем роим вераум вело иру од вело ихету вело ипагду наумаше». «И я поставлю над ними таких пастырей, которые будут пасти их, и не будут они больше бояться, не будут пугаться, не будут пропадать», — сказал Господь. Каждый человек не будет находиться в состоянии страха от того, что он не знает, как жить. И каждый человек не будет больше пропадать. Каждому человеку будет ясна истина. То есть истина вместе с божественным светом раскроется перед глазами каждого. «И вот наступают дни, речь Бога, и восстановлю я росток Давиду, праведника, царя, и воцарится царь, который будет мудр и делать суд и милосердие на земле». Пророк Ирмияху прямо говорит о том, что будет царь из династии царя Давида, который и восстановит эту гармонию на земле. «Баямав тиваша Иегуда в Исраэль ишкон лебетах, везешмо ашер икро гашем циткейну». «В дни его Иуда будет спасена, и Израиль будет жить в безопасности. И вот имя его, которым его назовут, Бог справедливость наша». Когда все люди увидят, где же Бог. Если сегодня люди задают вопрос, где же Бог, тогда люди все увидят, где же Бог. Назовут царя Гашем Циткейну. Бог является нашей справедливостью. «Лахэн гиней юмим баим на умашем, вело ямру от хай гашем ашех елай дне Исраэль мэрэц Мицраем». И вот дни приходят, речение Бога, и не будут говорить еще, что жив Бог, который вывел сыновей Израиля из земли египетской. «Ким хай гашем ашер гейла, вашер гивеет зер бейт Исраэль мэрэц фуна, умиколь гарцот ашер гидахтим шам вэйошву алядмотам». Но будут люди говорить, что жив тот Бог, который вывел нас и который привел семя дома Израиля из земли северной, из всех земель, в которые изгнал их туда, и вернулись они на землю свою. То есть северная земля, где мы с вами находимся сейчас, опустеет от евреев последние самолеты авиакомпании Аэрофлот и Пулков Airlines, привезут последних евреев, бабушки, прабабушки, в Израиль. И тогда все люди увидят, что же на самом деле в этом мире может привести их к счастью и что для них существенно. По какому же критерию мы можем судить, что исполнились слова пророков и пришел истинный Машиах? Об этом говорит нам последний пророк Израиля, пророк Малахи, в самом последнем пророчестве, которое было дано человеку. Малахи говорит так, что на момент прихода Машиаха произойдет очень интересный феномен. «Вешафтем вераитем бейн садик лераша бейн оведа луким лаашер ло аваду». И вы вернетесь и увидите разницу между праведным и нечестивцем, между тем, кто служит Богу, и тем, кто Богу не служит. Сегодня мы смотрим, Читает лекцию какой-нибудь христианский миссионер. Говорит, что после того, как он стал христианином, он стал жить лучше. Существенно, стал счастливым. Вступает раввин, говорит примерно то же самое, что вот он сделал шубу, стал раввином, и тоже ему стало жить намного лучше, и гармоничнее, и правильнее. Люди смотрят и не знают, как выбирать, где правда. Правда там и правда здесь, или может быть правда вообще в каком-то третьем месте. Так вот тогда, когда придет Машиах, вышахтем, обратите внимание, не сказано, что вот тогда вы увидите, вышахтем. Вы вернетесь и увидите, как это было когда. То есть, когда-то это было видно. Какая разница между тем, кто Богу служит, и тем, кто служит самому себе. Тот, кто служил Богу, он излучал свет. А кто служил себе, излучал тьму. Раньше, во времена храмов, во времена пророков, это было видно. Так вот, снова становится то самое состояние гармонии. Когда тот, кто действительно служит Богу, он будет гармоничен, а тот, кто служит себе, останется таким, как есть. И вы сможете увидеть разницу между праведными нечестивцами, между тем, кто служит Богу, и тем, кто не служит. В любом случае, даже не читая последующих слов, уже видно, что приход Машиаха приводит к тому, что прекращается нормальное течение жизни, нормальное течение мира. И стало бы, до тех пор, пока всего этого не произошло, мы можем с уверенностью свидетельствовать, что Машиах еще не пришел. И стало быть, какой-то человек, с именем которого кто-то пытается идентифицировать Машиаха, они глубоко заблуждаются и оказались в очередной раз у разбитого корыта. Продолжает пророк Малахи, последнее свое пророчество, и говорит: «Кигиней райом ба буэрке танур, ибо вот день наступает, который горит, как печь». Это то, что должно произойти. Должен наступить день, который будет гореть, как печь. О том, что так, что ни у одного человека, ни у одного еврея или даже не еврея не возникнет сомнений о том, что все обычно. Улам каминхагонурек, мир продолжает жить своими правилами. Вараю коль зайдим, коль осе решалы каши, встанут все нечестивцы и все злодеи с соломой, валигату там гайом, и сгорят они этим днем. Амарашем свакоис, а шерло я азовлахем шорош ванав, и не останется для злодейства ни корня, ни ветви. Везарха лахем и рейшми, и воссияет для вас боящееся имя моего, шемиш цдака умарпе, солнце милосердия и излечение бекнафея в крыльях своих. В яцатым криштимам, и вы выйдете в стане гармонии. Зихру торос мойше, помните учение Моше Авди, Моше раба моего. Ашер цивите ото бехурев, Аль-Коль Исраэль, Хуким и Мишпатим. То, что я заповедовал на горе Хорев всему Израилю, законы и заповеди. Генеяйну хишолех лахемет Ильяу ганави. Вот я посылаю вам пророка Ильяву. Лифней бо йом ашем агадоль ванура. До того, как наступит день Бога, великий и страшный. Вегишив лев авот альбаним. И он вернет сердца отцов детям. Велев баним алявотам. И сердца сыновей их отцам. Иначе я приду и побью всю землю истреблением. Так говорит Творец. Что если мы не дождемся и не приведем мир к приходу Машиаха, то мир в том состоянии, в котором мы живем сейчас, существовать не может, потому что он уже является хером. Что такое хером? Это состояние. Проклятие. Отчуждение от своего источника. Творец свидетельствует в последнем пророчестве, которое написал Малахи. Вот видите, в самой последней строчке Танаха. Передание книжки. О том, что мир в таком состоянии, как он находится сейчас, существовать не может. Не для этого он предназначен, не на это он рассчитан. И тот день, когда Машиах придет, называется Йом Агадоль Веганура. День великий и страшный. Стало быть, до тех пор, пока все это не произошло, о Машиахе говорить слегка преждевременно. То есть о его приходе говорить преждевременно. Существует две точки зрения у решоним, первых комментаторов. Некоторые говорят, что все то, что мы прочли с вами сейчас в тексте пророков, должно исполниться, и только тогда мы имеем право сказать о том, что человек, который привел ко всему этому, связан со всем этим, является Машиахом. Другая точка зрения о том, что все эти условия не должны произойти непосредственно, а именно Машиах сначала может прийти и дальше в процессе своего царствования последовательно за длительный промежуток времени привести ко всем этим изменениям. Рамбам как раз придерживается той точки зрения, что исполнение всех слов пророка не должно произойти непосредственно, а на это может уйти какой-то промежуток времени. Тем не менее, говорит Рамбам, что до тех пор, пока не исполнится определенные условия, мы не имеем права считать человека Машиахом. Так говорит Рамбам во второй Галахе 12-го перека. Амру хахамим. Сказали мудрецы, нет между этим миром и временами Машиаха, иначе как подчинение царств мира Израиля. То есть, то, что народы мира прекратят свое влияние, свое преследование еврейского народа. Вот это должно сразу произойти к приходу Машиаха. Дальше все остальные явления, строительство храма, возвращение в землю Израиля, оно все уже происходит после этого, во время правления Машиаха, но период Машиаха не начинается до тех пор, пока народы мира не прекращают иметь свое влияние, свое правление над Израилем. Поэтому даже по той точке зрения решением, что не все явления пророков должны исполниться к непосредственному приходу Машиаха, тем не менее, освобождение евреев от других народов произойти, безусловно, должно. И в частности, освобождение евреев от арабов. Арабы должны честно, пошутя всех решением, сказать евреям, знаете, мы ошиблись, вы действительно избранный Богом народ. Мы не правы. Освободить оккупированные арабами территории, уехать далеко-далеко за границу и окружить территорию земли Израиля несколькими границами для того, чтобы случайно, не дай Бог, какой-нибудь марсианин, поскольку на земле ни один человек уже не будет против евреев ничего иметь, чтобы какой-нибудь случайный марсианин евреям не повредил. Это то, что должно произойти к приходу Машиаха. И видно из простого понимания текста пророков, что в начале дней Машиаха будет война Гога и Магога, война земли Гога и царя их Магога. Вышекоды Милхемит Гог и Магог, Ямод навил Лиашер Исраэль, и что перед наступлением войны Гога и Магога должен появиться пророк, который станет пророк, который исправит Израиль. Велерахин Либам и подготовить сердца их Шенеймар, Гинеянухи Шулех Лахемит Ильяу Ванави. Как то сказано, и вот я посылаю вам Ильяу Ванави. Рамбам цитирует последнее пророчество Малахи. Что должен прийти пророк Ильяву, который подготовит сердца Израиля к принятию Машиаха. И Машиах не придет для того, чтобы объявить нечистое чистым или чистое нечистым. Он не пришел для того, чтобы изменить законы Торы. Нет у него таких полномочий и таких возможностей, таких желаний. И не объявить никчемными людей, которые имеют презумпцию достойных. И не для того, чтобы объявить кошерными тех презумпций, которых, что они недостойные. Привести к миру во Вселенной. Как то сказано, и вернет сердца отцов к сыновьям. И есть из мудрецов, которые говорят, что прежде чем придет Машиах, придет Ильяву. И все это, что произойдет к приходу Машиаха, и как будет выглядеть само царство Машиаха, здесь обратите внимание на очень фундаментальное утверждение. Не будет знать человек, как будут выглядеть эти дни до тех пор, пока они не произойдут, эти явления. Ибо это сокрыто даже у самих пророков. Мы никогда не будем знать, как выглядят дни Машиаха. Мы никогда не будем знать, что за человек достоин быть Машиахом. Ибо это скрыто было даже от самих пророков. Поэтому нет большего амгарцус, большего невежества, чем тыкать в человека пальцем и говорить, ты будешь нашим Машиахом, и мы будем плясать вокруг тебя, и ты все это дело сделаешь. Это было сокрыто даже у пророков, как дальше мы увидим с вами в пророчестве пророка Даниила. Гамха хахамима эн ла гэм кабала бедварим. И у мудрецов тоже нет традиции в этих вопросах. Эле Лети гехре гапсуким. Но только вот то немногое, что написано в тексте Танаха. Велефихах еш лаге махлоки бедварим эйлу. Поэтому есть в некоторых вопросах споры. Вальколь по ним эйн сидур гавая дварим эйлу велодик дукирен икар бедат. Тем не менее, эти детали о том, как придет Машиах, кто будет Машиахом, что с этим делать, эйну икар бедат, не является основой в нашей вере. Велолам лой тасек адам бедеврей гагадот. И человек не должен никогда не заниматься разного рода повествованиями об этом. Велоги арихба мидрашот, и не углубляться в изучение мидрашим, которые толкуют приход Машииха. Декрицебахен. Велоги симам икар, не должен эту тему делать главной в своей жизни. Не взять и исключить Тората Шемтмима. Тора Бога, она цельна. То есть все заповеди имеют очень большой вес. Поэтому неправильно взять какую-то одну из заповедей и целиком предаться ей и всецело ее продвигать, пропагандировать и так далее. И в частности, и вопрос веры в Машииха. Вера в Машииха – вещь очень центральная. Но чрезмерно говорить по поводу Машииха тоже неправильно. Продолжает Рамбам и говорит. «Велой симаем якар, не должен ее поместить в центр». Обратите внимание, пророчество Рамбам Аль-Шем Аатид, что это не приведет ни к увеличению трепета перед Богом и ни к любви к Богу. Также не должен человек рассчитывать концы мира, когда может произойти геула, освобождение. Амрух Хамим, и сказали об этом мудрецы, типах рухам шель махшавей акицин. Пусть сгинут те, кто рассчитывают концы мира. Эйлы ехаке ваямин бихлали давар к Моше Биарну. Но человек должен ждать и верить в целом в вопрос прихода Машиаха, как мы и объясним. Итак, согласно Рамбаму, следует первое, что тема Машиаха абсолютно скрыта. Второе, что человек, который занимается чрезмерным исследованием этой темы, ни к Ират Ашем не придет, ни к Ахават Ашем не придет. И третье, запрещено рассчитывать те времена, которые имеют особый веский удельный вес для конца этого мира и наступления освобождения. Осталось нам только попытаться понять, почему тема прихода Машиаха, когда придет Машиах, от нас скрыта. Просто вот так случилось, что это часть иудаизма, которая недостаточно обследована. Или есть на то какие-то более глубокие причины. Пророк Исаия пишет страшные слова. Пророк Исаия говорит «Гилите билиби» о том, что Творец свидетельствует, что тему прихода Машиаха я открыл в сердце своем. То есть даже у Бога, когда придет Машиах, открыто только в сердце, но не во внешних органах. То есть это скрыто даже во внешних структурах божественного правления. Кто будет Машиах, когда будет Машиах, какие времена для этого особенно подходящие, это скрыто даже внутри структур божественного правления. Говорит Исаия, гилите билиби. Какие явления должны произойти для того, чтобы мы могли сказать, говорит пророк Исаия о том, что действительно наступает период Машиаха. Говорит там Гмара. Амер Раби Хама бар Ханина, эйн бен Давид ба ад шетихале малхут золами Исраэль. Говорит Раби Хама бар Ханина, что потомок Давида не приходит до тех пор, пока не пропадет царство дешевое в Израиле. Как сказал Исаия, бекрот газалзалим, и уничтожатся дешевые. То есть еврейский народ должен прийти в состояние сфокусированное, в состояние, когда не дешевое у него правление государства, а утонченное во главе с мудрецами, во главе со светом Торы, во главе с идеей служить Творцу, а не служить себе. До тех пор, пока этого не произойдет, говорит Исаия, говорит, приходит Машиах просто преждевременно. Хатам Софер пишет, что сам Машиах не знает, когда наступит его время. В каждом поколении есть Машиах, есть тот человек, который, в случае, если мы дадим ему возможность прийти, придет. В каждом поколении есть такой человек. Он рождается 9 ава, как говорит Мидраш, в день разрушения храма. Тем не менее, говорит Хатам Софер, что сам Машиах не знает, когда наступит его время. А тем временем он страдает, болеет. Ибо все силы зла ополчаются против Него. И наши грехи оказывают непосредственное и первостепенное воздействие на состояние Машиах, на состояние его здоровья. Пророк Исаия в 60 главе пишет: «Гакатан ела алуф ле элф, вагатсаир ле гой отцум, ани гашем бейта ахишену». Маленький станет великим, и молодой станет великим народом. Я Бог в свое время ускорю. То есть опять обратите внимание, маленький станет великим и так далее. То есть тот, кто сейчас маленький, презираемый в обществе, что он небольшой бизнесмен, который многих не убил, многих не растоптал, и не ограбил, и не обанкротил, то он маленький считается в этом мире. Так вот, маленький станет большим как раз, а молодой станет большим народом. Я Бог в свое время ускорю. В свое время ускорю. Так, еще раз, значит, так, когда же придет Машиах? В свое время, в четко установленное время. Или ускорю. Тут написано как бы некое противоречие. В свое время я ускорю. Если есть свое время, так невозможно этот процесс ускорить. Если нужно ускорить этот процесс, стало быть, нет своего времени определенно. Объясняет Гмара слова Исаии. Лозаху бейта. Если не удостоится еврейский народ, то в свое время. Заху ахишена. А если не удостоится, то я ускорю процесс прихода Машиаха, говорит Творец. Ло заху бейта, не удостоится в свое время. Удостоится, я ускорю. Где в Танахе приводится источник о сокрытии тайны прихода Машиаха? Книга Даниэль, глава 12. Даниэль заканчивает свое пророчество, в котором есть много мистических глав. И последняя тема касается прихода Машиаха. Последняя глава. Убеетахи, Ямод Михаэль, Хасара Гадой Гаомет Аль Бне Амха, Вагайта Эт Цара Ашерло Ниита Мигайот Гой Адга Эт Гаги, Убеет Гаги Малет Амха, Колька Немца Катул Бесефер. И поднимется в то время Михаэль, князь великий, стоящие за сынов народа твоего. И будет это время бедствий, какого не было с тех пор, как стали они народом, и до этого времени. И спасется в то время народ твой, все те, кто будут найдены записанными в книгу эту. Верабим миишне адмат афар якицу, эйла лихае улам, вейла лихерпат ладираон улам. И многие спящих в земле проснутся, одни для жизни вечной, а другие для позора вечного. Обратите внимание, пророк Даниэль описывает нам, что одним из элементов прихода Машиаха является воскрешение из мертвых. Что все эти люди, которые жили, должны будут воскреснуть. Те люди, которые достойны, должны будут воскреснуть. И те, кто мыслят, будут сиять, как сияют небеса. Обратите внимание, произойдет явное изменение, человек начнет светиться, произойдут явные, совершенно глобальные изменения, говорит нам пророк Даниэль. Будет светиться кезогар гараке, как свечение неба. Умацдике гарабин кекухавим лолам ваэр. А те, кто вели других по пути справедливости, как звезды во веки веков. Что больше смерти уже не будет, понятие смерти уже не актуально. Приход Машиаха приводит к расцветанию дерева жизни, к тому, что плод от дерева познания добра и зла, которое съел Адам, прекращает свое действие на человека. Ваата Даниэль, обращается Творец к пророку Даниэлю. Ваата Даниэль, стомра дварим вехатомра сефер адет кец, ишетету рабим ветербеада. А ты, Даниэль, скрой слова эти. Обратите внимание, сам Бог обращается к пророку Даниэлю, чтобы тот скрыл информацию про приход Машиаха. А ты, Даниэль, скрой слова эти. И запечатай книгу ад эта кец до конца. Будут искать многие и увеличить сознание. И дальше пророк Даниэль описывает, как же, собственно говоря, он сам видел день прихода Машиаха. «Вераите они, Даниэль, да геней шнайме херимум дим, и хадгена лисфат гайор, да хадгена лисфат гайор». И вот видел я двух ангелов, один стоит с одной стороны реки, другой с другой стороны реки. «Вайомер ла иш лавуш бадим ашер мималь, лемеймей гайор, адматай кец хаплаот». И сказал человек, который одет в льняное, который стоял над водами, когда конец сокровенному, когда конец сокровенному. Вейшмает Ишла Вуша Бадим. Это есть наш вопрос, когда же конец? Вейшма Ишла Вуша Бадим, Ашер Мимал Лемимега Йор, Ваерем Емино Усмало, Эль Гашамаем, Вейшава Бахае Голам, Килы Муад Муадим, Вахаци Кахлут Нефец. И он поклялся, что к нужному времени все это придет, и дальше идет каббалистическое исчисление, которое не имеет для нас абсолютно никакого простого понимания. Вани Шамаки Велоевин, я, говорит, пророк Даниэль слышал и не понял. Не только мы не поняли, сам пророк Даниэль говорит, что он не понял. Веомра Адони Махлит Эле. И сказал я, господин, что будет с этим в грядущем? Что же все-таки будет? До какого момента? Вайомер. И сказал мне, Лех Даниэль, Кистумим вехатумим гадварим ад эткец. Иди, Даниэль, ибо скрыты и запечатаны слова эти, знания это до момента конца. Человек узнать, кто такой Машиах, не может. Тот же, кто тыкает в Машиаха, говорит, ты будешь нашим дежурным Машиахом, он просто нарушает слова пророков, нарушает все то, что сказали все пророки, которых мы сами читали до сегодняшнего дня. Вся наша лекция, которую мы проводим сейчас, она исключительно построена на чтении первоисточников, которые описывают Машиаха. Я не произношу ни одного своего слова. Во-первых, потому что ничего не знаю о приходе Машиаха и ни о чем вообще другом. Только могу вот прочесть то, что написано. Дальше говорит ему Творец. «Идбереру вейтлабну вейтцарфу рабим вегершию рашаим вело явину». Коль Рашаим Варамискилим Явину. И будут искать и размышлять, и злодеи будут злодействовать, и не поймут этого, а мудрые поймут. Что злодеи не поймут? Злодеи не поймут, что это сатум, что это сокрыто. Мудрые поймут, и искать в этом не будут, как говорит Рамбам, что человек не должен поиск Машиаха ставить для себя икар, как не вещь первостепенной важности. Он должен в целом верить в то, что придет Машиах, но не должен делать из этого каких-то революционных, гиперактивных действий и секты строить на этом основании. Умеет гусара тамит велатет шекут шамаем ямим элеф уматаем ветишин. А со времени упразднения ежедневной жертвы, установления мерзости безмолвной 1290 дней. То есть есть некое состояние упразднения ежедневной жертвы, установления мерзости безмолвной. Мы находимся уже в этом состоянии, или мы еще не находимся, не знаю. 1290 дней. Ашрейга михаке веядиэла ямим. Счастлив, кто дождется и достигнет этих дней. Вата лех лекец, ветануах, ветамод легуралха, лекец геямин. Ты же иди к концу и успокойся, и встанешь по жребию своему в конце дней. Так говорит пророк Даниэль. Это то, что сказал ему Творец о том, что тема Машиаха абсолютно сокрыта, и нет у нас никакой возможности Машиаха идентифицировать. Какие основные изменения произойдут с человеком, пока мы говорили о мире, об изменениях, которые произойдут в мире? Какие же основные изменения произойдут с человеком? Пророк Захария в 13 главе говорит: «Этруах тума аавир минха арец». «Дух нечистоты я уберу с земли». Человек, который всегда живет духом, рух, это «я» человеческое, оно там и нечистое. Нечистое в том смысле, что закрытое, что человек не видит гармонии, не видит цельности, не видит истины. И руководствуется в первую очередь своим духом. Так вот, рух тума, рух сокрытия нечистоты из этого мира уйдет. Человек становится совершенно другим творением. Пророк Ихискель говорит: «Ванатати лагем лев эхад, верух адашайтен бекербихем, вегасироти лев гаэбен мипсархем, ванатати лагем лев баса». «И дам я вам сердце одно, и дух новый дан в среду вашу, и уберу сердце каменное из плоти вашей, и дам я вам сердце из плоти». То сердце, которое мы сейчас любим, стремимся, живем, но сердце каменное, вот его Творец нам заменит на сердце чувствительное, на сердце, которое будет чувствовать тонкость, гармонию, истину в этом мире. Говорит дальше пророк Ихискель: ונתתי לכם לב חדש, דם יבם סרצה נובע, ורוח חדשה יתן בקרבכם, דוח נובי, דם יבם סרצה. וחסירותי את לב רבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר, יהיה וברו סרצה קמינה איז פלוטי, ואשי דם יבם סרצה איז פלוטי. Иными словами, должно произойти глобальное изменение с самим человеком, то человек должен стать принципиально другим, творением совершенно чем-то другим. Почему же нельзя торопить Геула, почему нельзя торопить освобождение, идентифицировать Машиаха и ускорять его приход грубыми силовыми методами? Трактат Сангедрин Вавилонского Талмуда говорит, три вещи приходят до Хесе Хадаад, когда их совсем не ждешь. А именно, находка, Машиах и скорпион. Нельзя ходить по улицам Петербурга в надежде найти скорпиона. Он может и появится, но сам по себе. Ровно как и находка, нельзя ходить и разыскивать находки. В всяком случае, всегда находки приходят, когда их совсем не ждешь. И Машиах тоже, когда их только совсем не ждешь, говорит Гмара. То есть, если ты давишь силовым методом, провозглашая, вот это будет наш Машиах, и ему флаг даешь в руку, и фотографии его расклеиваешь по всем газетам и по всем улицам, то ты ошибаешься, потому что Машиах таким образом приходит, когда его совсем не ждешь. То есть, когда ты его ждешь, бихлалут, в общем. А не когда ты вот стремишься силовыми методами привести Машиах. Как тот сказал пророк Захария, «Лобе хельве, лобе коах, ким берухину у Машем». «Не армией, не силой, а только духом моим речение Бога». Если мы возьмем еврейскую историю, то за все 3 с лишним тысячелетия еврейской истории ярко были выделены 6 человек, которые имели статус Машиаха. То есть всего лишь было 6 человек, которых было точно известно, что вот если Бог в этом поколении придет Машиаха, то это будут вот эти люди. В каждом поколении свой. А именно, кто это? Первый – это Моше Рабейну. Второй – царь Шломо. Машиах бен Давид, Кепшутов, в простом понимании смысла этого слова. Шломо – сын царя Давида. Хизкия – из потомков царя Давида. Реви Раби Иуда Ганаси. Зерубавель, для которого строился второй храм. Он был Машиахом, при котором строился второй храм. И Бакоху, при котором мог начаться строиться третий храм. 6 человек. Больше за протяжение 3000-летней еврейской истории. Машиах идентифицирован, так вот явно не был. Почему об этих людях было сказано, что они машиахи? Потому что это были великие люди из династии царя Давида, которые были Насией Исраэль, которые либо царями, либо Раби Иуда Ханаси был Насией в еврейском народе. Зарубавель, для него строился второй храм, он был как бы... Они все имели статус царя. Поэтому, если бы в их поколение пришел Машиах, кто бы стал этим Машиахом? Царь, династия царя Давида, то есть они. Во всех остальных случаях явно Машиаха никто не идентифицировал. После же их смерти евреи понимали, что они были Малахим Кширим, кошерные праведные цари, но поколение не дало возможности им стать Машиахом. Во всяком случае, никакого ажиотажа. С тем, что царь Шломо был бы Машиахом, всем было понятно, что царь Шломо Машиах, никакого ажиотажа. Мы нигде не видим текста Танаха, ни в тексте Талмуда, ни в каком другом тексте. Никто по этому поводу его фотографии нигде не расклеивал. Всем было понятно, это царь, сын царя Давида. Если в этом поколении, наше поколение достоится Машиаха, значит царь Шломо будет Машиахом. По этому поводу никто никаких сект не создавал. После их смерти евреи понимали, что они праведные цари. Но поколение не дало возможности им прийти как Машиах. Пророк Хабакук говорит так. «Киод хазон лемуэд, ибо вот еще время для исполнения видения. Ваяфех лекец вело и хазев, вимитмааме хакелу, кибо яво ло яхэ». Ибо есть еще время до исполнения видения. Свидетельствует оно о конце, и не обманет оно. И если замедлит, жди его, ибо непременно придет, не задержится. Пророк Хабакук говорит о том, что нужно ждать. И что если он задерживается, жди, потому что время еще не наступило. Пророк Хабакук показывает нам, что вот нельзя так вот легко надеяться, что вот-вот само оно все произойдет. Это самая скрытая тема в иудаизме. Рамбам свидетельствует, что со смертью человек теряет статус Машиах. А именно, как это написано. Говорит Рамбам в Перек Юдалев Аллаха Гимел следующие слова. Раби Акива, хахам гадоль ми хахме Мишна Гайон, был большим мудрецом из мудрецов Мишны. Вуураяну секилав шель бен Кузива. И он был оруженосцем бен Кузивы, то есть он считал, что Бар Кохба Машиах. Вуураяр омер алав шуура мелаха Машиах. Раби Акива говорил мне, что он мелаха Машиах. Ведима гувы коль хохме дуро. Обратите внимание, не только ошибка Раби Акивы. И казалось ему и всем мудрецам его поколения, всем мудрецам, то, что там какая-то группа еврейского народа, лжемессия объявила Шабтая Цви или какого-то другого лжемессию каждого в каждом поколении. А все мудрецы считали, что Бар Кохба является Машиахом. Адшене рак баавонот, пока он не был убит в результате грехов. Киваншене герак, но даларем шейно. Как только он погиб, было понятно им, что он не царь, что он не Машиах. Здесь Рамбам свидетельствует нам, что даже тот человек, у которого была хазака, что все мудрецы считали, что это Машиах, тем не менее, после смерти человек статус Машиаха теряет. Появляется кто-то другой, кто является, кто несет на себе эту миссию. Рассказывает историю про Рав Хаима из Бриска. Однажды Рав Хаим из Бриска ехал в поезде и слышал, как разговаривают между собой религиозный еврей и еврей-христианин. И еврей-христианин убеждает религиозного еврея в том, что Ешу является Машиахом. И он приводит ему разные доводы, а еврей как-то отбивается. И, наконец, еврей приводит свой генеральный довод в пользу того, что Ешу не мог быть Машиахом. Он говорит так, смотри, говорит, столько мудрецов было в тот период. И никто не считал, что он Машиах. В то поколение было много мудрецов. Говорит на это ему миссионер. Хорошо говорит. А ты говоришь, что мудрецы ваши не ошибаются. А вот Раби Акива. Там в явном виде написано, что он ошибся. Он считал, что Бар Кохба Машиах. Он ошибся. Так что ты видишь, мудрецы ошибаются. Еврею нечего было ответить. Рав Хаим из Бриска подходит к ним и говорит. А кто тебе сказал, что Раби Акива ошибся? Может быть, Бар Кохба таки Машиах? Как? Но он же умер. О, это я и хотел доказать. Это я хотел доказать. Вернемся к начальной теме. Почему скрыты от нас дни Машиаха и силовые методы продвижения преждевременного прихода Машиаха приводят только к боли, разочарованию и иллюзии? Масая вот Симан Лебаним. То, что произошло с нашими праотцами, является знаком для их сыновей. Яаков Авину хотел раскрыть нам Ахрит Аямим, конец дней. И у него это не получилось. Тем не менее, Яаков Авину видел конец, не хотел нам раскрыть. Как то написано в конце книги Берешит. «Вейкра Яаков альбана вайомер гэсфу вагида лахэм эташер икра итхэм бахрита ямин». И позвал Яаков сыновей своих и сказал им, соберитесь, я расскажу вам, что произойдет с вами в конце дней. И вдруг конец дней от него скрылся. Он не смог сказать своим поколениям, своим потомкам. Не смог сказать своим потомкам. А именно... Вместо этого Яаков Авину дает благословение 12 коленам Израиля. И в частности дает очень интересное благословение колену Дан. «Ии дан нахаш алей дерах шпифон алей орах, гано шехик вейсус вейполь рахбо ахо, лейшу асхаки витяша. И будет дан змеей на пути, аспидом на дороге, который кусает копыта лошади и падает всадник навзничь. На помощь твою надеюсь, Господи». Две фразы. От своего учителя я слышал, что это выглядит, две фразы, как будто ошибка при печати. Как будто по ошибке их соединили вместе, когда между ними нет ничего общего. Первая фраза, допустим, из Тора. Вторая, как будто из Сидура, из молитвенника. «На помощь твою надеюсь, Господи». Какая-то связь с благословением, которое дается колену Дана. «На помощь твою надеюсь, Господи». Мидраш объясняет нам, что имеется в виду. Яаков Авину увидел в пророческом видении Шимшона, Самсона, и сказал «Зе Машиах». Именно по поводу Шимшона исполняются вот эти слова, что будет дан нахаш алей дерех, змеей на пути, со спидом на дороге, которая язвит пяту лошади и падает всадник навзничь. Помните, мы уже говорили с вами, что лошадь – это символ материальности. Сус, бегематрия, каждая буква кратно шести, шесть – шестимерность, наше шестимерное пространство, самых 60, вав – шесть, самых 60. То есть слово «сус» – оно все кратно шестимерности, оно все шестимерность. Поэтому Данат будет тот человек, который будет язвить пету шестимерности. Он начнет войну против филистимлян. И он покажет еврейскому народу о том, что против физической материальной силы филистимлян мы можем идти именем Бога. Тогда, когда Бог дает ему силу, и он один убивает тысячи филистимлян. Так вот, увидел его наш праотец Яков и понял. Зе Машиах. Хотя он был из колена Дана. Есть еще понятие Машиах Мишевет Дан, Машиах из колена Дана, который имеет особую задачу подготовки прихода Машиаха из колена царя Давида. Увидел он Зе Машиах. Ра-ша-дзе-мет. Увидел, что и он умер. Увидел праотец Яков в пророческом видении, что и Шимшон погибает от филистимлян. И тогда он произносит слова «Лыщо асхаки вити Ашем». «На помощь твою надеюсь, Господи». Яков Авину понимает, что тема Машиаха абсолютно скрыта от наших глаз. Даже он не мог увидеть, кто же из его потомков будет Машиахом. И будущее скрылось от него, а Хрит ха-Ямим своим сыновьям он рассказать не смог. Кого назначит Машиахом, тема абсолютно скрытая от наших глаз. В Талмуде рассказывают нам совершенно небывалый рассказ о встрече мудреца Талмуда с Машиахом. Текст следующий. Раби Йошуа бен Леви встретился ему как-то пророк Илияву. Амарлей, Эймат Ати Машиах. И спросил его Раби Йошуа бен Леви, пророк Илияву, когда придет Машиах. Амарлей, Зиль Шайлы Ледиды. Говорит он, пойди, спроси у него сам. Верей Хаятев. А где он находится? Где искать Машиах? Где он находится? А Питха де Карта, возле входа в главный город, возле входа в столицу мира, в Рим. Умай Симан, и по какому признаку смогу я определить, что это Машиах? Как я пойду в Рим искать Машиах? Где его искать? Отвечает Илияу ха-Нави. Яти бейне аней совлей халаим векулан шару васирей бехадзимна вейху шарихад васиха. И Илияу ха-Нави дал Раби Йошуа бен Леви следующий признак, что он сидит с бедными и больными, и страдающими. И все они, когда снимают свои бинты для того, чтобы их поменять, то они полностью разбинтовывают все свои болячки, а после этого их разбинтовывают снова. А Машиах сидит вместе с ними, он снимает один бинт, забинтовывает новый, после этого снимает бинт в другом месте, то есть он не распускает все бинты сразу, а он перебинтовывается по очереди. Почему? Амар, говорит он, Дилма Мавина Дело Яакев, что может быть я удостоюсь прийти, то есть я смогу прийти, чтобы я не задержался, пока я остальные бинты буду сбинтовывать. Он сидит возле столицы мира, в том случае Рима, меняет свои бинты, но по очереди. Потому что если удостоится он прийти, если удостоится поколение его прихода, чтобы ему не нужно было задержаться даже на секунду. Азель легавый, Раби Йошуа бен Леви, пошел и нашел его. Амар лей, шалом алейха, Раби умри. Говорит он ему, мир тебе, мой учитель и господин. Амар лей, шалом алейха, бар левай. Говорит он, мир тебе, сын Левая. Обратился к нему по отчеству только. Леваевич. Амар лей, леймат ати, спросил у него, когда ты придешь? Амар лей, хайом, говорит, сегодня. Ата лагаба Ильяву, пришел Раби Йошуа бен Леви к Ильяву. Омар лей, май амар леха, спросил тот, что он тебе сказал? Амар лей, шалом алейха, бар левай, говорит, он мне сказал, да, мир тебе, сын Левая. Амар лей, автахеха лиха вы леавуха лалма деати. Говорит, то, что он тебя приветствовал по отчеству, это означает, что он обещал тебе и отцу твоему будущий мир. Если он назвал имя, значит, он назвал перхтяба, сын. И назвал имя отца твоего, значит, он уже свидетельствует о том, что у тебя и у отца твоего есть будущий мир. Омер ле, отвечает Раби Йошуа бен Леви, шкури кашакер би. Однако он меня обманул, он сказал, что я приду сегодня, а сам не пришел. Да амар ли гайом атина, велуата. Амар ли гахи амар лиха. Объясняет ему Илья Уганеви, так он сказал тебе. Гайом им беколотиш меу. Я приду сегодня, как то сказано в цитате в книге Тхилим, гайом им беколотиш меу. Сегодня, если голос его будете слушаться. В тот гайом, в то сегодня, когда вы будете слушать голос Бога, тогда я смогу прийти. Так говорит Машиах. Фантастическая история о том, как произошла встреча между человеком и Машиахом. Единственное место в еврейском учении, где такое описывается. Рассказывает Мидраш Танхума следующие слова. Раби Нахман Патах. Сказано в книге Ирмияу. Вата альти равди Яков. А ты не бойся, раб мой Яков. А именно, когда Яков Авин увидел лестницу, которая ведет в небо, то он испугался. И обращается к нему Творец и говорит, вата альти равди Яков. Ты не бойся, раб мой Яков. Мидабер ве Яков. Речь идет про Якова. Дектив. Ваяхлом ве геней сулам уцаварца. Что вот увидел во сне Яков лестницу, которая поднимается на небо. Раби Шмуль бар Нахман, элу сарей ромот гаолим. И Раби Шмуль бар Нахман говорит, что Яков Авину испугался, когда он увидел ангелов, которые поднимались по ней, по этой лестнице. Это были ангелы, ответственные за министра народов, ответственные за эти народы. Дама Раби Шмуль бар Нахман, миламет шехера кодыш баргула Яков Авину сарашель бавель. Это пришло нас научить, что Творец показал Якову Авину, министра Вавилона, Олешевим Аваким, который поднимается на 70 ступеней и спускается, Вешель Мадай Нунбет и мадайского ангела, который поднимается на 52 ступени, Вешель Яван Куфпей и греческого ангела, который поднимается на 180 ступеней, Вешель Дом Оле Велоюдекам, а Идомский ангел поднимается, ангелы дома – это силы зла, и царара. Он поднимается, и нет ему счета, он поднимается бесконечно до конца, никогда не спускается. «Боута шанит яре Яков». В тот час испугался Яков, Авину. «Амар эфшар шейн лазаири». Да, и сказал, что, может быть, у этого нет спуска, что он будет подниматься всегда. «Амар луа кодыш баргу», сказал ему Всевышний Благословен Он. «Ата альти равди Яков». «Ты не бойся, раб мой Яков». Афилу гуолевы йошевы цели, даже если он поднимается и сядет возле меня, мишам они моридо, оттуда я уберу его, как то сказал Творец словами пророка Авадии. Им так бе кенешер винден кухавим симканеха, мишам уритхану умашем. Если ты поднимешься как орел, если между звезд поместишь гнездо твое, оттуда я спущу тебя речь. Бог. О чем идет речь? Всем известно, что еврейский народ для того, чтобы исправить свои грехи, должен был пройти 4 изгнания. Яков Авин видел эти 4 изгнания, видел, как ангелы этих 4 царств, которые порабощали еврейский народ, поднимались и опускались. И он видел, что поднимается вавилонский ангел на 70 лет, 70 лет вавилонского правления, вавилонского изгнания. После этого медийский на 52 года, и он спускается. Яков Авин видит, что медийские изгнания не будут продолжаться больше, чем 52 года. После этого греческий на 180 лет. И, наконец, римское изгнание, в котором мы пребываем до сегодняшнего дня. Поднимается злое начало, поднимается сотен и свитрах, поднимается и никак опуститься не может. Яков Авин испугался, он подумал, что, может быть, нет вообще спасения от этого, может быть, вообще нет никакого освобождения, никакой возможности. Об этом сказал Творец. Не бойся, даже если он поднимется до меня, даже если он меж звезд сделает себе гнездо, оттуда я спущу его речение Бога. Маараль объясняет, что Яков Авину видел взлет и закат 3 царств. Когда 4-е поднимается и укрепляется, как мы видим воочию, пребывая в Галуте Идома. Причина того, что Идомский Галут продолжается до конца, причина заключается в том, что взлет и падение 3 царств заложено в самой природе Уламазе. Это временные изгнания, в которых должен был пробыть еврейский народ. Взлет и падение заложено в самой природе, в корне природы Уламазе, этого мира. В то время как 4-е царство только силами Улама Ильон, силами верхнего мира может быть опущено. О чем и говорит Творец? Что Творец опустит его своими руками. Мишам они моридха. Даже если они дойдут до меня и возле меня сделают гнездо. Мишам они моридам. Оттуда я спускаю их. Четвертое царство, царство Эдом. Его падение не заложено в природе Оламазе. В рамках мира Оламазе, этого мира, Эдом будет только развиваться, только подниматься. И мы будем продолжать подчиняться изгнанию Эдома. И до конца нашего пребывания падение Эдома, ровно как и Машиах, который, как говорит Рамбам, будет сражаться с Эдомом, скрыт. Появление Машиаха и падение царства, оно скрыто и возникнет только мин гаолам эльон от верхнего мира, который пока в условиях отсутствия храма полностью не связан с нижним миром, в котором мы пребываем. Рав Ильяху Деснер объясняет в Михтаве Ильяху, что царство Эдома, под которым мы понимаем современную западную цивилизацию, управляемую ценностями, лозунгами и мировоззрениями Эдома, не ограничено условиями этого мира, а лишь приходом Машиаха. Только Машиах ограничивает это безмерное царство Эдома, лозунг которого «Кухи воотсам яди асу или это коле халязы». Сила моя и мощь руки моей привели меня ко всем этим великим достижениям. Это главный лозунг Эдома. И об этом сказал Яков. Манурага маком азе эн зе ким бейте луким везе шара шамаем. Об этом сказал Яков. Не иначе, как это дом Бога и врата неба. Когда он увидел тот ужас, что, во-первых, наше подчинение Эдому бесконечно. В рамках улам азе. Что только Машиах – это тот, кто может сражаться с ним. И стало быть, имя Машиаха скрыто в рамках Улам-Азе. Всякий человек, который живет в рамках Улам-Азе, он не может удостоиться увидеть падение дома и не может удостоиться увидеть приход Машиаха до тех пор, пока не возникнет взаимосвязь между Улам-Ильон и верхними мирами и нижними мирами. Поэтому любая попытка сегодня в рамках Улам-Азе идентифицировать под человеком Машиаха, она обречена на амгарцус, на полное невежество и нагу печаль, отчаяние и боль. Только раскрытие великого имени Творца в конце дней приведет к низвержению центрального лозунга человечества сегодня «Кухи его отцам еди», и только тогда возникнет Машиах, только тогда он сможет прийти. Как то говорит Яков, Яков Авину в свое время, когда Исав и дом пришел его встречать, он сказал ему следующие слова, что «ты не провожай меня, ты иди туда, на гору Сеир, а я постепенно до тебя тоже дойду». Как то сказано в книге Берешит. «Явор на Адуни лифне авдо, пусть господин мой идет перед рабом своим, ванет нерела лейти лерегель гамилаха шер лифанай велерегель гейладим, адашер авой ладуни Сеира. А я буду двигаться медленно, согласно способностям и согласно работе, которая передо мной и перед детьми моими, до тех пор я не приду, пока не приду господину моему в Сеир». Я когда по-простому читал этот текст Торы, я думал, что Яков Авину просто братца обманул, хотел от него отвязаться и сказал, ты иди туда на гору Сеир, а я тоже подойду в свое время. На самом деле нет. Он не обманул. Он действительно сказал, что я приду к тебе. Я приду к тебе так, как сказал пророк Авадия, и придут спасители для того, чтобы судить гору Исава, судить гору этой человеческой цивилизации, которая вся построена на ценностях Улам-Азе. Только тогда будет Богу царство. Только тогда у Бога возникает царство. Поэтому Яков Авину не обманул. Он сказал, я пойду медленно, согласно способностям ноги моей и работы, которая передо мной и перед детьми его. Мы, дети Якова, перед нами лежит работа привести к тому, чтобы царство Эдома, царство материальной цивилизации было свергнуто. И божественное духовное царство Бога возникло. Пока мы не успеем это сделать, мы не можем прийти в гору Сеир, нам не с чем, мы должны туда прийти для того, чтобы привести в Райтал Лехашем Эмлуха, привести к Богу царство. И дом будет господствовать, пока Иладим не осуществят свою задачу привести божественное присутствие в Нижний мир. А тем временем любой расчет времени и попытка идентификации личности Машиаха могут привести только к глубокой боли, к разочарованию и тупику, о чем сказал Яаков, «Ле ишо аскаки вити ашем на спасение твое, надеюсь, Господи». Нет у нас другой доли, как сказал Бен Амрам, «Убахарта бахаим» – «Выбери жизнь». Выбрать жизнь и поступками своими привести Машиаха, которого изберет и укажет нам Творец, так что ни у одного из нас не останется в этом малейшего сомнения. А пока «Ле ишо аскаки вити ашем» – «На помощь твою, надеюсь, Господи». Имя Машиаха скрыто, имя Машиаха первично, оно было создано до сотворения мира, и никакие грубые меры по административному определению Машиаха к его приходу не помогут, и приход его не приблизит. Спасибо за внимание.